Я как раз была в то время в Париже, когда Святейший приезжал. Я присутствовала в Нотр-Даме и могу об этом рассказать, потому что я сейчас, приехав в Россию, в некоторых таких религиозных даже изданиях, вот в «Русском вестнике», например, вдруг я прочла какую-то статью, где было написано, что патриарх полностью склонился перед католической церковью. И, в общем, какая-то чушь полностью, что вот он показал, что до чего доводит экуменизм, и, как бы это сказать, предал православие. Вот я здесь нахожусь для того, чтобы сказать совершенно противоположное. Как человек горячий, православный и русский, и одновременно живущий очень давно уже на Западе, я могу сказать, что визит патриарха в Париж и в Нотр-Дам было, ну, как писали все французские газеты, я не говорю уже про нашу там русскую мысль, они говорили об эпохальном событии, вообще истории мировой, о том, что история перевернулась вот так вот. Фигаро, Ле Монд, не говорю уже о Ле Круа. Мы стояли за час до прибытия патриарха, был переполнен собор. Мы стояли тесными, ну так, как в бочке, в общем. И перед собором толпа. И было такое молчание благоговейное, которое совершенно не свойственно Нотр-Даму и вообще католицизму, тем более вот такому туристическому собору, как Нотр-Дам. Было молчание и ожидание, я потом подумала, как назвать, перед Пасхой, перед пасхальное что-то. Тишина, трепет. Председатель синода французских кардиналов Рикар, потом вот сейчас наш парижский кардинал Андре Ван Труа, еще несколько кардиналов, стояли, как швейцары буквально, около входа вот, в собор и ждали тоже с таким же трепетом. Когда звучала музыка, слава Богу, григорианские, вот древние вот на латинском языке, когда патриарх вошел, стал благословлять народ, там были католики православные очень много, все, конечно, православные пришли, кто там в Париже был. Многие плакали. Я посмотрела, у меня под ногами ползут люди. Ползли. Патриарх благословил, и потом ему поднес Андре Ван Труа, кардинал парижский, поднес великую святыню, величайшую святыню Франции и вообще Европы, терновый венец Господа нашего Иисуса Христа. В Париже хранятся в Нотр-Дам гвозди и терновый венец. Патриарх приложился. Это было такое совершенно, действительно, что-то невероятно невыразимое. И подарил в ответ нашу икону Владимирской Божьей Матери. Конечно, не подлинник, но она как-то так вписалась в собор. Сам собор удивительный, это очень теплый. Собор, вы знаете, как сколько связано в истории и церкви, и вообще народов, мира всего с этим собором Божьей Матери. И сам собор был как бы ризой нашей иконы Владимирской Божьей Матери. Она настолько... Просто я даже не знаю, как вот без собора, без этой иконы теперь воспринимать собор. Вот, ну, то, что... Здрасте. Я была поражена... что при состоянии здоровья, вы знаете, что святейший не очень здоров, он уже и да, и давно-то, а так я посмотрела, удалось вблизи, очень бледный, при состоянии здоровья он оказывается, встречался с Николасом Саркози, с какими-то еще министрами, еще, значит, с нашей конференцией православных епископов во Франции. И выступал даже вот в Страсбурге на ассамблее прав человека. Это было что-то невероятное, потому что обычно, когда выступал, например, Константинопольский Варфоломей, там обычно вот какие-то были такие дипломатические, так сказать, улыбочки с обеих сторон и разговор о том, что права человека – это так хорошо, давайте дружить. А тут патриарх очень грозно, я даже не знаю, это, так сказать, мне кажется, кто написал этот текст, но, мне кажется, сердце патриарха и написало, потому что Духом Святым он прямо сказал, что права человека двусмысленны, и хватит уже, могу так сказать, постоянно твердить. Это все язык, который никто ничего не понимает. Но когда я-то выступаю, я говорю, это и Брежнев говорил, и даже Сталин о правах человека, чего вы тут. А патриарх сказал, что есть ценности гораздо более мощные и определяющие, и которые попираются сейчас глобализацией, ну, такие слова он не произносил, но безнравственностью, апостасией, ростом жестокости, порнографии. И мы должны вместе против этой апостасии выступать. Вот. И он так определил нравственность. Мне очень понравилось определение нравственности. Ну, уже действительно, как говорить в этом мире о нравственности, о морали? Тем более в католическом, где она, так сказать, всем надоела, и все зевать начинают сразу. Но он так прямо сказал, нравственность – это свобода в действии. Вот, то есть очень здорово. Не то, что человек призван к свободе или обречен на свободу, как у Сартра, а связал нравственность, свобода в действии. Вот очень хорошее определение, мне кажется. Дальше буду, значит, что об этом писали все газеты, и он говорил сам, что через год, очевидно, если Господь, так сказать, благословит, то будет встреча с Папой Римским, с Бенедиктом XVI, может быть, через год, через два. Я могу сказать, что мы все очень обрадовались. Вот даже такие скептики, как Никита Струва там у нас есть. И вот Константинопольская церковь же не присоединилась еще к нашей московской. Те-то зарубежники уже мы вместе, а Константинопольская стоит твердо против московской, значит, церкви, против Москвы. И патриарха не пустили даже в Центральный собор Парижа на Рю-Дарю. Ну вот даже такие скептики, как Никита Струва и прочие, отрицающие всякую возможность сближения любого, были потрясены, как с католиками, естественно, произошло. Не то, что там причащались вместе, нет, не причащались, конечно, но молились, и было ясно, что все, так сказать, одинаково, все едины, и именно католическая церковь нуждается в нас. Не мы пришли там куда-то, а что они, как дети, в нас нуждаются. Вот я знаю Бенедикта XVI не понаслышке, а хорошо с ним знакома, можно даже сказать так, провела не один вечер, и даже ночь, можно так, но не в амбивалентном смысле, а в разговорах. Взяла у него интервью. Я хочу вам просто прочесть, потому что многие читали, что он человек совершенно невероятный, большой глубины, ума невероятного, образования потрясающего. То есть более умного человека в Европе я не встречала. Я встречалась с Бальтазаром, с Карлом Ранером, с глубочайшими богословами, но умнее, в общем-то, кардинала Ратцингера, теперь Бенедикта XVI, я не видела. Я взяла интервью довольно большое, но сейчас прочту, как он относится к России. Вот это самое важное. Потому что его отношение к России не изменилось, и сейчас он какой-то через кардиналов там Чигуари, кажется, и Вальтера Каспара прислал тоже такие письма. Он хочет встречи, он хочет сблизиться с Россией. Я задаю вопрос. Расскажите о вашем знакомстве с русской культурой и духовностью. Что вам особенно близко в этой традиции? Ответ. еще в то время кардинала и председателя конгрегации по учению веры в Ватикане. После войны, когда я начал изучать богословие, я прочел, наверное, всего Достоевского. Кто из нас прочел всего Достоевского? Читал Соловьева. Потом мне в руки попалась книга с избранными отрывками из русских философов славянофилов. Ее я прочел с восторгом. Вот так вот. Что мне нравится у вас? Это глубокое мистическое измерение веры, которое так помогает нам, католикам, избавиться от юридического и рационализирующего подхода к истинам. Поражает меня и внутреннее горение русской веры, ее страстность. Конечно, у разных писателей мы находим разное. Достоевский, например, уже в XIX веке пережил и передумал то, что стало основной проблемой нашего века. Он пророк. Он поставил диагноз современным болезням, описав все тупики и возможности свободы, бунта и нигилизма. Если говорить коротко, то в православии меня привлекает именно внутренняя жизнь. Жизнь из середины, из внутреннего созерцания. Харизмы монашеской жизни с одной стороны и церковный народ с другой. Вера и благочестие никогда не угасали в этом народе. Церковная иерархия не всегда была свободна от компромиссов. Но церковь русская держалась прежде всего народом, хотя иерархия важна. Я хотел бы сказать так. Меня поражает, во-первых, простота, сила, церковность народной веры. Во-вторых, мистическая глубина православия. В-третьих же, исторически-философское и пророческое видение мира в русской культурной традиции. Ну вот, видите, какой короткий, но, в общем, всеобъемлющий ответ. Так бы, я думаю, умный русский человек, живущий в России 60 лет, сказал бы точно так. Вот это о кардинале, а уже о папе Бенедикте XVI. И я могу сказать, что когда выступаешь на Западе о русской церкви, а я выступала все эти вот 27 лет в разных самых странах, не только в Европе, но и в Латинской Америке, и в Азии, там, в Южной Корее, в Северной Африке, в общем, весь мир почти слушал. И могу сказать, что собираются такие аудитории громадные, во-первых, что совершенно меня поразило. Вообще я думала, что а кому это интересно, но вдруг приходят тысячные толпы, сидят, так сказать, на полу, за спиной, на столах, там, не знаю, где, на окнах. Все приходят. Я, значит, поняла, что, ну, конечно, можно это объяснить тем, что выступает русская женщина, диссидент, не официальный человек, которого заставили говорить, что мы боремся за мир все вместе, так сказать, у нас нет преследований. Вот. Не официальная какая-то фигура, а диссидентка, которую выгнали из России, меня выгнали в 80-м году за организацию женского христианского движения. Значит, я говорю на языках, но это тоже не важно, можно я через переводчика. И потом, конечно, наступила эпоха, я бы так сказала, это не мои слова, это слова многих западных философов, богословов и простых даже людей, полуверующих. Наступила религиозная эпоха. Как сказал Карл Раннер, 21 век будет веком или религиозным, или его вообще не будет. То есть умерли все идеологии. Последний – это марксизм, скончалась с нами, увы, потому что слишком быстро все это у нас. То есть вообще не, как бы, неестественно. Вот умер марксизм. Единственное, что объединяет сейчас мир, это глобализация, но она имеет сатанинский явно характер. То есть дьявол опережает где-то ангелов божьих, потому что зло всегда, как вы знаете, в этом мире, лежащем во зле, быстрее бежит, чем слуги Бога. Вот глобализация, и на этом фоне Россия – центр мира. Я без всякого национализма говорю здесь, даже без патриотизма, из чистого опыта своего, из того, как люди стремятся услышать хоть что-то от меня, человека очень поверхностного и без, совершенно лишенного той глубины, которая должна была бы присутствовать в моих докладах. Ну и что интересует? Прежде всего, опыт мучеников русских. Надо сказать, когда живешь на Западе, вот я думала что всегда, что я немка. Пока меня не выслали на Запад, я не увидела Германию, которую я так мечтала, я думала, что я совершенно не русский человек. Я-то думала, почему я не в Гейдельберге родилась. Как только я была выслана на Запад, тут же я поняла, что я русская, хотя я не отрицаю Германию. И я увидела, как русские тянутся к России, как русские любят православие, и как они чувствуют, что свет, ну, так и называется масса организаций на Западе, в Германии, в других странах, свет с Востока. Das Licht im Osten, такие вот подобные названия. Это и протестанты, и католики. Das Licht von Osten. Это давно причем, это не только в нашем веке, не только в прошлом веке. И когда, живя там, чувствуешь молитву русских мучеников. Мученики – это свидетели и победители. И чувствуешь силу русской земли, которая пронизана кровью русских мучеников. Я никогда не понимала, что такое сила земли. Человек городской, петербургский, вот здесь на болоте живущий. Вдруг я стала говорить, действительно, что у нас же вот больше мучеников, чем в России, не было за всю историю, как вы знаете, христианства вообще. Причем еще сейчас составляются громадные какие-то жития. Тут я в Вологде была, там вообще, там не знаю, сколько, несколько тысяч мучеников за последние десятилетия только. Это еще не все, мы не знаем еще имена. Еще живут люди, которые видели этих мучеников или сами даже страдали. Это вообще в какой благодатной атмосфере мы живем. Какая это благодать? Вы не можете себе представить. Я вот, честное слово, такую награду получила там. Штайнер, я не антропософ, но мне очень понравились слова Рудольфа Штайнера, что русская земля – это небо. То есть об этом говорил Достоевский как-то по-другому. Русская земля – небо. Мы ходим по небу. Значит, вот этот опыт мученичества, страдания, который является опытом победы, опыт литургический. Ведь вы представляете, что сделал Второй Ватиканский собор, который, так сказать, так, к несчастью, вот так повлиял на всю жизнь западную. Там ввели литургию на местном языке, почти что запретили на латинском и сократили, в общем-то, ее до предела. То есть кто как хочет. Все сидят, плотно покушав, значит, 15 минут литургии. И, естественно, в этом таком вот состоянии человек не то что там не успевает сбросить ветхого Адама и как-то приобщиться к Духу Святому и приготовиться к причастию или вообще войти совершенно в другой поток жизни, литургический ритм хотя бы. Вообще ничего, литургия это просто насмешка. Лучше пойти в лес погулять. Я так всегда думала на Западе. Лучше пойти в космическую литургию, в луг, в лес, чем вот там сидеть на каком-то собрании, непонятно. Поэтому литургию там уничтожили. Это самая большая беда Западной Церкви. Потому что русский человек для них это homo liturgicus. Православный человек – это homo liturgicus. Я думаю, это и для нас. Хотя мы это не ценим, опять же, такую благодать нашей литургии. Не ценим ее глубину, не ценим, что мы имеем. У нас все-таки она не искажена, как она и была. Вся полнота литургии осталась. И мы спасаемся литургией. Также очень часто спрашивают о опыте православной мистики, потому что опыт духовный вообще тоже исчез. На Западе нет духовного опыта. У нас же есть старцы, есть монастыри, такой невероятной силы. Вот поживешь 3 дня в монастыре, становишься другим человеком. То есть невероятно. Это вы знаете, если вы были в Дивеево, в Оптиной пустыне, да даже не надо недалеко ездить. Тут у нас вот в Стрельне хороший. То есть это все абсолютно тебя преобразует. Ты становишься... Воскресение из мертвых происходит. У нас постоянная Пасха. Этого нет на Западе. Они, конечно, сейчас меня просто измучили, что все хотят ехать в Дивеево там. Уже эти поездки всякие организуются, уже коммерция царит. Я смотрю, в Дивеево там целое уже государство возникло, немцев на автобусах приезжающих. В общем, это не важно, это хорошо пускай. Наши старцы, старчество ведь существует только в православии, католиков нет, протестантов тем более. Старчество существует, конечно, и в Греции, и в Румынии, но в нашей православной церкви слово «старец» на западных языках так звучит «старец». Не «геронтос» там, не по-гречески, а именно по-русски, как слово «спутник», «перестройка», «самовар». Слово «старец» тоже русское. Мне Господь даровал вот встречаться со старцами, с великими, с отцом Таврионом, если кто из вас знает, с отцом Адрианом из Печорского монастыря, и со стартом старцев, с батюшкой, отцом Иоанном Крестьянкиным. И поэтому я это никогда не забуду, для себя самой никогда не забуду. И каждый из вас, кто когда-то хоть был у старца, представляет себе, что это значит. Да? Потом остается не только там слова услышанные, да, но изменяется твоя плоть, изменяется твой взгляд. И я поэтому рассказываю, вспоминаю об этих встречах. Очень непосредственно рассказываю об отце Иоанне Крестьянкине. У меня было 2-3 встречи с ним. Иисусова молитва и сихазм. Все вдруг стали читать на Западе Иисусову молитву. Вы думаете, вот самое популярное сочинение на Западе какое? «Архипелаг ГУЛАГ»? Нет. Да. Откровенные рассказы странника духовному отцу. Миллионные тиражи на всех языках. Так вот и выходят. Все время читают люди. Конечно, удивительное сочинение, я бы сказала, тоже перечитала тут. Совершенно я была потрясена сама. Но это, надо сказать, исповедь. Это не просто это художественное произведение. Это исповедь на Афоне нашли подлинник. Вот эта Иисусова молитва. Ну как я грешная со своей какой-то... так сказать, поверхностной молитвой могу рассказывать. А больше некому рассказывать. Приходится мне ездить и рассказывать. Но сразу же я предупреждаю, что нельзя вот там по 1000 раз молиться, когда ты лежишь перед телевизором или где-то там, не знаю, смотришь и куришь там, или не знаю. То есть не ходишь в церковь. Надо никак... Церковное бытие вообще, и сихазм – это полнота церковного существования. Должен быть контекст. Должен быть и пост, и все, да, и причастие, и исповедь, и литургия. А это им трудно. Это очень трудно у них, поэтому они бедные. Они в одиночестве остаются со своей молитвой. А вы знаете, как это опасно. Потому что у нас тоже сошли с ума некоторые в одиночестве, как йогу воспринимая, да, значит, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это я сейчас рассказываю о восприятии людей, тянущихся к спасению и хватающихся за соломинку за последнюю. Да, это верующих, хоть как-то верующих людей на Западе. Больше всего, конечно, в Германии интерес. Огромный интерес в Испании, в Латинской Америке обожают Россию, просто обожают. Просто. Вот Россия ничего не сделала, чтобы помочь Латинской Америке, но поскольку там наверху это США, то они настолько ненавидят США, что и настолько любят, они церкви там у них тоже переполнены. Но в отличие от нашего народа, который здесь ходит угрюмый и мрачный, что, конечно, тяжело смотреть на лица. В Латинской Америке при всей бедности все радостные. И в церкви радостные, и вне церкви. Вот нам бы поучиться. Тоже ведь народ не жирует. тоже свои проблемы страшные. Но вот, вот эта радость, ну потому что там никогда не убивали народ, как у нас. У нас же ведь злопламерное, ну, ясно, что против России, так сказать, да, идет страшная война, и понятно, что да, нас всячески пытаются уничтожить уже очень давно. Церковь наша была разрушена, 3 поколения выросли вне церкви, в вакууме, в страшной пустоте. Даже не в пустоте, а в сатанизме. И сейчас, в общем-то, продолжается еще хуже. Так что поэтому я говорю сейчас о восприятии людей хоть немножко непотерянных, стремящихся к чему-то духовному. Но если взять телевидение, печать и все прочее, так сказать, все СМИ западные, то это получится такая же картина, как у нас, даже похуже. У нас вот, например, на некоторых передачах, смотрю по телевидению, батюшки присутствуют. Там вот, пусть говорят, например, да, частенько и даже хорошо так высказываются. На Западе это невозможно. То есть все. СМИ, всякие вот беседы, если идут о России, то это явно показывают, значит, как Россия угнетает Грузию. Сейчас Чечня уже кончилась, Чечня, надоело уже. Вообще никто не может понять, что там происходит, как бы. Сейчас, значит, Грузия. Ну, очень любопытно, я уезжаю из Парижа, я смотрела про Грузию передачу, как раз все эти были кошмары, которые сейчас там продолжаются. Была министр иностранных дел, она грузинка, но выросла в Париже и родилась в Париже. Я забыла ее фамилию. Ее пригласили, чтобы...
Как? Соломи Зурубишева.
Вот-вот, она пришла, значит, и там сидели лучшие политологи, аналитики, русофобы, значит, все страшные. И крыли, значит, Россию, на чем свет стоит. И она пришла, и ее спросили, ну вот расскажите, вот вы из первых, значит, вот вы там из первых уст расскажите, как эта Россия сейчас Грузию-то? Она говорит, да вы что, какая-то, какая Россия? Говорит, такой сумасшедший дом, как в Грузии, говорит, ни одна страна не может сравниться. Такой кошмар, который там у нас творится. Вообще, говорит, Россию даже забудьте. В Грузии такие страшные преступления творятся. Вообще, поэтому не говорите о России. Все, конечно, были в страшном разочарование от ее слов. Но это была единственная передача, в общем, проглядели, допустили змею, так сказать, пригрели. А была передача про Украину, громадная, на 4 часа. Начала показывать Западную Украину, униатские церкви переполнены, интеллигенция вся западная, значит, какая-то интеллигенция. Причем там не показали даже ни одного интеллигента, но говорили, у нас интеллигенция, значит, какой-то там КГБшник или... гомосексуалист такой, значит, у нас интеллигенция, вот мы все западные, у нас культура. Потом показали Донецк, пьяных шахтеров, таких, значит, грязных. Вот. Ну, они, нас, нам никак вот не соединиться в нашей стране, а там, значит, корреспондент говорит, ну, Россия же мешает соединиться, значит, вот, Украине-то. Они говорят, да как там, какая там Россия, там, мы сами вот тут ничего не можем понять, что вот. А там за кадром идет, значит, вот православие виновато во всем. И вот это вот главный момент, значит, православие. Раньше говорили коммунисты, а теперь прямо, то, ну, Бжезинский сказал, коммунизм уже не будем говорить, теперь, значит, главный враг православие. И показать православную церковь, соответственно, Донецкую, где ни одного человека нет. Ни одного, кроме какого-то абсолютно старого батюшки, который двух слов не может связать. Хотя это не так, в Донецке церкви переполнены. Это я знаю по своим друзьям. То есть, вот примерно так изображают нас западные эти СМИ. И когда была эта убита Анна Понятковская, да, так ее вроде бы, это мне написали письма, масса моих, сколько бы я ни говорила, все равно, значит, народ слушает это телевидение, написали письма, что Татьяна, не поезжай в Россию, тебя лично Путин там пристрелит в парадной, вот как Анну, великую женщину Анну пристрелили, и так тебя.
Прилетел как раз в Питер.
Ну да, поэтому он, да, лично, вот как бы, все уверены, что лично Путин ее пристрелил. То есть, меня попросили выступить тоже там, ну и по радио я выступала, и я сказала, а что такое, почему все время об этой Анне говорят бесконечно? Я говорю, конечно, это ужасно, но, вы знаете, в это же время убили, по-моему, отца Алексея тогда убили, с семьей, с матушкой беременной, жестоко убили, да, со скотом совсем, с детьми. Убили еще батюшек. Я знаю, в Новгородской, например, области. Я туда ездила вот этим летом. Там просто, так сказать, каждую неделю кого-то. Там просто целую церковь почти что расстреляли. Вот, сатанисты не успели просто на литургию. И это и сейчас происходит. И при этом так страшно, что люди боятся говорить, кто... Я там свое расследование решила провести, думая, что скажут. И вот говорю, а кто? А один журналист, который со мной писал, говорит, я написал об этом, но передо мной убили журналиста, который об этом написал. То есть вот, вот что творится. Я поэтому в Париже все это такое примерно говорю, что вы понимаете, да? Почему вы-то об этом не пишете? Что, вас тоже расстреляют, что ли, здесь? Наумова, так сказать, да, ритуальное убийство атамана казачьего. Ну, не только его одного, вы знаете, еще был ряд атаманов. И вот так что, вот это, конечно, все это и не передали, только Анна там, и так и продолжается. Поэтому Запад, ну, вообще, если говорить о Западе, если он еще вообще, так сказать, да, уже Шпенглер написал «Закат Европы», я повторяю сейчас, но сейчас... Я живу около Монмартра, я вижу одних негров. Когда я жила около Нотр-Дама, я видела одних китайцев. То есть я вот сейчас боюсь ехать в Париж. Через месяц надо ехать. Я не знаю уже, кого я там вижу. Наверное, негров, в общем-то. Сейчас негры берут вверх. Вот последние события, у нас время революция там в Париже. Никто не работает, все гуляют. Сначала так, когда осень, так пьют просто, орут, кричат, танцуют, просто не работают. А потом начинают негры входить в состояние психоза. Это значит люди, которые, ребята молодые, да, не учатся, не умеют говорить по-французски, не работают, все под наркотой, воруют. В общем, там вот север Парижа, это были арабы, а сейчас негры вытесняют их. Негры страшнее арабов, потому что у арабов хотя бы мусульманство есть еще там. Да? Поэтому есть семья, есть некоторые нравственные, так сказать, да, устои. У негров нет, потому что это проститутки негритянские, приехавшие из разных стран, привезшие своих детей от множества мужей разных, разнообразных. И вот эти дети все... Я хорошо знаю, потому что там моя подружка живет в этом аду. И знаю эту ситуацию. Так что вот найдем ли мы еще парижанина, приехав в Париж? Примерно такой вопрос можно задать. Или приехав в Лондон, найдем ли мы еще англичанина? Или приехав в Берлин? Третий по мусульманский город в мире. Берлин, так сказать, столица Германии. Это не мои слова, это вот слова епископа из Шпайера про Берлин. Ну, а почему этот... Ну, Ле Пен сказал, по телевизору выступал, вот недавно говорит, вы знаете, вот вы сейчас орете там, как там ограничить въезд иностранцев. Да каких там ограничить въезд уже вообще в Франции? Уже если там... Через два года вот арабы вам скажут, как нам, что нам делать с остатком французов. Бегает тут какая-то... толпа старух французских, что нам с ними делать? То есть проблема демографическая, это не только проблема того, что, так сказать, физиологии, и то, что они получают пособие на каждого ребенка и хорошо живут, лучше, чем в своей Африке. А это проблема, конечно, духовная. Как и у нас, впрочем, да, сколько бы там женщине там не давали, 3000 рублей, так сказать, все равно она не будет рожать. Это понятно, что проблема духовная, проблема ценностная, проблема жизни. Не хотят люди жить, не хотят запад, не хочет западный человек жить, и нечего ему, так сказать, при избытке сердца говорят уста, нечего ему рассказать африканцу или арабу, нечего ему сказать, почему он тот должен жить. Чтобы, так сказать, потреблять больше, покупать, вот единственное, что да, вот, будешь покупать вот в такой-то оберточке мыло у нас. Ну что ты, это что, кто-то зажжется так этим идеалом? Значит, никто из людей умных в церковь не идет, интеллектуалы в церковь не идут. А если идут, то скрывают это тщательно. Все сорбоннские профессора, которых я знаю, образованные, они теряют просто работу, если они в Сорбонне говорят о Боге. А сей день, представляете, да? Уже и церкви нет, уже никто в церковь не ходит. А все равно эта тенденция, значит, богоборчества во Франции просто как какая-то клятва такая. Если ты умный человек, ты поклянись. Была на лекции одного профессора в Сорбонне по Бодлеру. Там у него Кретьен и Шиен, где-то какая-то рифма. Ну, понятно, проклятый там поэт. Вот она просто полчаса веселилась, говорит. Кретьен – собака, значит, христианин – собака. Я говорю, что вы так веселитесь уже? Вы увидели христианина, ну, вообще хоть одного христианина в своей жизни? Вот. То есть какое-то у них внутреннее наслаждение издеваться над церковью. До сих пор это существует. В этом плане Россия, слава тебе Господи, обладает невероятной силой соединять ум и мистический опыт. Образованность. У нас очень много все-таки интеллигенции, мыслящей. Я вот вижу журналы, да, вот сегодня меня забросали. Николай Кузьмич принес свой журнал. Здесь уже я вижу. И вчера ко мне пришли интервью взять этот самый «Вода живая». Там очень потрясающие статьи. И все, каждый день какой-то новый. Не успеваешь читать. Такого, конечно, нет. В Париже у нас только один маленький журнальчик. Очень-очень слабенький. «Векруа». Все. Ничего нет. Поэтому в России, слава тебе Господи, что у нас это есть, давайте не снижать наш уровень. Потому что мы тоже скатываемся. Да? Мы тоже скатываемся. Я вижу, что церковь наша, хотя масса молодежи ходит, но читают все меньше. Ну, это общий, так сказать, вот это поток антикультуры, да, которые весь мир захватывает, но мы не должны. Там же слово, как очень хорошо Ольга Сокурова пишет, логос, да, это Бог есть, а русский язык, язык святой, как и святая русская литература, Томас Манн сказал. Даже если у нас уничтожали церковь, да, у нас была русская литература, все, ничего не поделаешь с Россией. Никуда не денешься. Если уничтожить даже все, у нас останется русский язык. Давайте хотя бы так это ценить. Так, теперь, что я еще хочу сказать. Значит, вот патриарх, я сказала, приложился к терновому венцу Господа нашего Иисуса Христа. А вы думаете, кто открыл этот терновый венец? Священные камни Европы, да? Писали славянофилы. Кто открыл эти священные камни Европы? Думаете, европейцы? Нет, наши же открыли. Недавно совсем. Мы и открыли в Париже. Это заслуга нашей русской эмиграции. Отец Николай Никишин. Родился он здесь, в Сарове он родился. Был математиком и преподает математику в Париже. По совместительству сейчас священник. Моего возраста он. Он стал священником лет 6 тому назад. И вдруг он осознал тот факт, что в Париже-то, ребята, в Париже лучшие сокровища вообще, сокровища в смысле святынь всего мира. Вот в этом растленном городе хранятся не только вот венец Господь, мощи царицы Елены рядом в Амьене, голова Иоанна Крестителя, ну и вообще, да, мощи Марии Магдалины везли. То есть открыли это православные и попросили разрешения у католиков. Мы поехали, значит, из Московского патриархата, попросили у католиков служить иногда, хоть раз в год. Так вы что думали? Реакция была потрясающая. Значит, католики так обрадовались. Этот самый батюшка Визне, это мой знакомый батюшка, который очень любит Россию, отец Даниэль Руссо, Визне там мощи Марии Магдалины. Батюшка мне сказала, он же давно уже намекал мне, но я тогда дурочка не сообразила. Говорит, у нас столько эзотериков приходит, колдунов, к этим мощам. Потому что, представляете, да? Эти, у нас тоже бабки всякие говорят, иди в церковь, причастись, потом поколдуй там. Так это уже лучше понимают, как бесы Господа первые признали, что Господь Он, Иисус Христос. Так и эти вот эзотерики, New Age и все прочее, очень цветущие на Западе, как и у нас, признали святость плоти, возрожденной плоти. И католики в ужасе от осквернения святынь. Поэтому, значит, православные стали служить. Мы каждый месяц там позволено служить литургию в Нотр-Дам, литургию в Амьене. Громадный собор, никого нет, кроме православных. Значит, вся нечисть убралась сразу, так сказать. Вот почему католиков они не боятся, православных вот нечисть боится. И в других городах Франции все это, и сейчас уже это в Германии пошла тенденция, там же Бонифаций святой в Фульде, о чем немцы не знают, просто вот надо открывать глаза. Потому что вот эти мощи камни заговорили, как говорится, благодаря опять же русской эмиграции. Что сказать еще? Общаясь с большими толпами народа, одновременно как удавалось увидеть людей совершенно необыкновенных на Западе и в католическом и протестантском мире. Очень крупных богословов, очень крупных ученых, писателей. Ну, я могу назвать вот Вильгельма Ниссена, это духовник Кёльнского университета. Это человек, который вместе с Гамбером, Николай Кузьмич видел Гамбера ученицу, это крупнейшие специалисты по православию в Германии, вообще во всем мире. Потому что, как вы знаете, немцы лучше знают Россию, чем мы сами. Например, вот это «Добротолюбие», которое я издавала, переиздавала, вернее, на Западе, потом Россию посылала. У нас 5 томов, а у немцев 30 с чем-то томов. То есть там и сирийские переводы, там и все вот такое, да? И сочинения про православие гораздо больше, чем у нас. И вот этот Вильгельм Ниссен руководит как ученый и как духовник Кёльнского университета. Он сейчас Царство Небесное, но этот человек настолько поразителен. Он объездил весь мир, собрал всю красоту мира, у него там слайды дома, и в книге, книг написано очень много. Очень любил православие, считал, что в православии полнота веры, полнота мудрости, полнота красоты, вся полнота в православии. А я говорю, а что же вы тогда, так сказать, католиком остаетесь? Вот. А он говорит, а кто же тогда останется в католицизме, если я уйду? Потому что вся молодежь там, самая талантливая, вокруг него. А через Кёльнский университет, который насчитывает много тысяч народа, он соединил все народы, так сказать, всю молодежь, действительно очень талантливую. И я видела вот этих немцев и подружилась с его уже учениками. Доктор Шнайдер сейчас, между прочим, возглавляет почти что переговоры, которые ведет православная церковь с католической. Вот в Равенне были переговоры там, да, это уже, так сказать, так. Сейчас происходят всякие, да, диалоги экуменические, слово плохое, но вот доктор Шнайдер, ученик Ниссена. Вот он сказал, Ниссен, его слова, что уже в 12 веке католицизм стал распадаться. Представляете, да? Это мы думаем там по-моему, Леня Казин написал, что в каком-то 16 веке, по его мнению. Вот, кто-то сказал, что в 17-м, там я больше читаю тут всякие соображения. Но вот из глубин католицизма и Единой Церкви голос Нессена говорит в 12 веке, когда уже Бернард Ливровский был не православным, не был настоящим христианином, в общем-то. А крестовые походы – это уже смерть христианства. Уже там номинализм, потом рационализм, а уж Фома Аквинский вообще кошмар. Вот. И так вот удалось встретить Бальтазара, де Любака, которые возродили традицию святых отцов. Прежде всего, конечно, вот православных святых отцов. Но они и католические, потому что они, эти святые отцы были еще до разделения церквей. Многие ученики Ниссана и Бальтазара ушли просто в православие. Мне вот один тут этот самый знакомый ученик Ниссана сказал: я сейчас на Афоне монах, но ты не говори ничего Ниссану, что он будет плакать. Так вот я своих учеников всех растерял. Все ушли в православие. Ну а что делать? Потому что невозможно, когда потеряна середина, потеряна целостность церковного опыта, невозможно никак примазаться, так сказать, к церкви. Я сейчас могу вам привести такой анекдотический пример. Я-то говорила во время конгресса психоаналитиков под Базелем о старцах. То есть это был первый конгресс, представляете, психоаналитиков, который допустил разговор о церкви. Потому что, как вы помните, Фройд был страшным антицерковным, да, типом, вообще антирелигиозным. Ну и там и остальные тоже. Юнг немножко так заигрывал. Но, в общем-то, психоанализ – это строгая атеистическая доктрина. И там были вот 700 человек примерно. Все-таки они попросили меня прочесть. Мой доклад был первый, причем доклад о старцах. Я все это изложила, как могла. Говорила о опыте духовничества, о том, что старец нас ведет, что нельзя стоять на месте, что есть особый путь у каждого человека, что есть сила молитвы, сила благословения, что старцы – это любовь и абсолютная радость. Ну и вы сами знаете, я вам не буду рассказывать, что можно сказать здесь. Вот я сейчас прочла некролог. Некролог, да, теряется ударение. Первое, что теряется на Западе, ударение русское. Сейчас скажу, кого. Его зовут Вильгельм Уэвениль. Он слушал мой доклад. Это один из, оказывается, ведущих протестантских богословов. Он недавно скончался. Вот этот Вильгельм Уэвениль последние годы своей жизни, доклад был лет 8 там назад, вот, последние годы своей жизни он обратился в оккультизм, в эзотерику, и объяснял это так всем, что, прослушав доклад Татьяны Горичевой, я понял, что весь протестантизм – это чушь, потерял Святое Писание, с которым не расставался с первого дня рождения, а главное – опыт. Опыт радости. И таким образом, значит, этот человек свою карьеру поломал и вообще свою жизнь, и умер в оккультных муках. Благодаря мне, можно сказать. Я виновата. То есть я говорю это к тому, что, может быть, я не виновата, ну, в общем, конечно, есть вина, но вот так вот человека вытащить из какого-то своего контекста, да, и за одну лекцию обратить его куда-то, опасно даже. Не то, что там невозможно, а просто опасно. И поэтому я никогда не пыталась никого обращать в православие. Я всегда думала, что да, где должна быть глубина. И мне не нравится, как быстро у нас обращаются все. Все пошли в церковь, да, и вообще не... Так. Хотя это и хорошо, и приятно, что церкви переполнены. но многие очень поверхностно, конечно. Надо углублять свою веру. Но я рада, что Россия остается бедной страной. Я, когда сюда приезжаю, я вижу, что богатой страной мы не станем, потому что, слава тебе, Господи, богатство у нас так уродливо и так безвкусно, когда видишь эти какие-то заборы до небес, и за ними бездарные какие-то строения богатых новых русских, то видишь, что никогда это не будет прельщать ни одного нормального человека. Вот. И... Поэтому вот сами по себе деньги, может быть, и не грех, но когда слишком много денег, и когда видишь этот капитализм, то понимаешь, что Бог совсем не нужен. Единое на потребу не существует. Существуют все возможности путешествовать, читать, развлекаться, все что угодно. Основная сейчас лозунг всех этих демонстраций в Париже – это повысить уровень потребления. Я-то подумала, вот в прошлый раз приехала в Париж, и даже в этот раз вышла на улицу, думаю, ну, может, какая-нибудь революционная демонстрация, не такой коммунизм так просыпается на Западе тоже, что-нибудь потребуем от буржуев там. Нет, смотрю лозунги все, хотим больше потреблять. Думаю, ничего себе. И так потребляют. Это только занимается только потреблением. Уже чего, так сказать. Ну, какая скука. Вообще невероятная. Главное, что есть. Если потребление какое-то удовольствие приносило, наслаждение. Нет. Вот некоторые считают, что Париж город разврата. Никакого разврата там нет. Потому что разврат приносит удовольствие. Хоть какое-то. Хоть на секунду. Никакого разврата, никакого гедонизма нет. Там царит абсолютное, так сказать, как бы сказала, аскетизм такой дьявольского порядка. Вот. Люди ничего не испытывают. То есть от младенческого инфантильного аутизма они сразу же перебираются к 30 годам в старческую болезнь Альцгеймера. Геймера, да, по-русски. Альцгеймера по-немецки. Значит, из-за аутизма в Альцгеймера. Без промежутка. Вот примерно картина. Поэтому понятно, почему плодятся негры и арабы. И я, когда выступаю там, всегда говорю, ты не холоден, не горяч, но тепл. А посему изблюю тебя из уст своих. Я говорю это любой аудитории западной. И самое-то страшное, что они со мной соглашаются. Вот одна француженка не согласилась только единственный раз за все 27 лет, и я очень обрадовалась. Еще говорит, ты носишь имя, будто бы ты жив, но ты мертв. Вот. И тем не менее, эти это наши братья. И тем не менее, католическая церковь, самая большая, например, церковь в мире, она растет. Это растущая церковь. Это и протестантская церковь тоже, не могу сказать, что совсем это, да, какие-то еретики. И все люди, не то что там доброй воли, дурацкое выражение, но все люди, которые понимают сатанизм, понимают апокалиптическую ситуацию, воспринимают ее, нашу ситуацию как войну, как последний бой, апокалиптический бой, где дьявол выходит уже без всяких масок. Вот, все люди – это наши люди. И ждут от нас всякой поддержки. И мы имеем силы им помочь. И имеем все возможности. Поэтому я за это.